Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Ответом Кремля на массовые протестные акции оппозиции стала организация митингов в поддержку Владимира Путина в Москве под весьма подходящим для правящей олигархии лозунгом «Нам есть что терять». Митинг в столице проводился без видимого участия партии «Единая Россия», но с трибуны звучали тезисы ее самых одиозных идеологов и попутчиков об оранжевой угрозе, опасности революции и необходимости стабильности. Часть участников была нанята за деньги. «Невозможно оплатить такое количество народу», — отвечал Владимир Путин. «Правильно, работников префектур, Сбербанка, Почты России привезли на митинг в Москве под угрозой увольнения. Официально было объявлено об участии в митинге на Поклонной 138, а то и 190 тысяч человек. Независимый эксперт-геодезист насчитал 80 тысяч. По той же принудительной схеме властями были проведены митинги в поддержку Путина в Екатеринбурге, Ульяновске, Брянске, Воронеже. Кремль ради эффективной пропагандистской телекартинки проигнорировал то, что граждане, выгнанные силой на мороз минус 24 марта, могут проголосовать против Владимира Путина. Сам же кандидат Владимир Путин продолжает публиковать по понедельникам программные статьи. Уже привычно, что он лжет, называя 90-е годы временами анархии и олигархии. Последний текст в «Коммерсанте» напоминает русские поговорки о Божьей России. Человек, правивший страной 12 лет, подписывает текст, разоблачающий созданную им же авторитарную антиконституционную систему, рост коррупции и бюрократизма, обещает подлинную демократию. Удивительной выглядит идея обязательного рассмотрения в парламенте общественных инициатив, которые соберут 100 и более тысяч подписей в интернете, если в стране заблокировано право на референдум. Авторы статьи, опубликованные от имени Путина, перечисляют обещанные Медведевым декабрьские послабления, выдавая их за полноценную политическую реформу, видимо, не чувствуя, что те, к кому обращается кандидат, подачками не удовлетворятся, если команда все время проигрывает, меняют игроков и тренера. Что отвечает Путину оппозиция? После сложных переговоров ей удалось согласовать шествие в Москве по короткому маршруту в центре Большая Якиманка, Болотная площадь. Кандидат коммунистов Геннадий Жиганов не рвался на митинг.
Вы на шествие идете в субботу?
Наша команда будет. Попозже определимся. У нас жесткий график.
Коммунисты на Болотной не выступали. Их представлял лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Глава «Справедливой России», кандидат в президенты Сергей Миронов, обещал.
По-четвертому я планирую принять участие. Ну, вроде бы договорились, что слово мне будет дано. Но более конкретно и что как, вот я определюсь буквально уже к концу этой недели.
Но лидер «Справедливой России» от участия в акции отказался. Мало ему 3 минут на выступление. На трибуне, требуя освобождения политзаключенных, появлялся лишь депутат «Справедливой России» Геннадий Гудков. Кандидат в президенты Михаил Прохоров говорил, что нашествие придет, выступать не будет, чтобы не стоять, как он сказал, на трибуне со спойлерами Путина.
Потому что начнется перепалка, я считаю, это недостойно митинга. Требования и Сахарова, и Болотной мне очень близки, я их все разделяю.
Жириновский провел обычный митинг на Пушкинской. Зюганова и Миронова не было. Михаил Прохоров выступать так и не пошел, хотя на трибуне был лишь Григорий Явлинский.
Все только начинается. И наши оппоненты, и недруги скоро увидят и поймут, что все только для нас начинается, а для них заканчивается.
Принял резолюцию с требованием отмены решения ЦИК и регистрации Григория Явлинского кандидатом в президенты. Колонны демонстрантов еле разместились на Большой Якиманке. Фактически место для движения оставалось только на набережной. По оценке организаторов, в шествии и митинге участвовали 120 тысяч человек. Иная оценка митинга геодезическими методами – 62 тысячи человек. Плакаты и выступления на митинге показали дальнейшую персонализацию протеста в адрес лично Владимира Путина. Самый популярный лозунг – «Россия без Путина». Резолюцию зачитали. Читал Владимир Рыжков.
Немедленного освобождения всех политзаключенных, отмены итогов сфальсифицированных выборов в Государственную Думу, так, отставки Чурова, расследование его деятельности, регистрация оппозиционных партий, участники шествия и митинга обращаются ко всем гражданам России с призывом. Ни одного голоса Путину, правильно?
Следующую массовую акцию пока наметили на 26 февраля. В Петербурге в шествии и митинге оппозиции участвовали до 20 тысяч, в Самаре около 3, в Новосибирске, Екатеринбурге, Омске и Воронеже примерно по 2 тысячи. Всего 4 февраля акции за честные выборы прошли более чем в 100 крупных и средних городах России. О том, что было в Уфе, рассказывает корреспондент Радио Свобода Артур Асафьев.
Несмотря на 20-градусный мороз, шествие и митинг за честные выборы 4 февраля в Уфе прошли без помех. В протестной акции приняло участие, по некоторым оценкам, до 1000 человек. Колонна демонстрантов прошла от Дворца молодежи по проспекту Октября до площади перед Русским драмтеатром. Впереди несли большой транспарант с надписью «Вова, ты уволен». В шествии приняли участие представители партии «Яблоко» и КПРФ, Левого фронта, Уфимской федерации анархистов, гражданские активисты и правозащитники. К демонстрации под своими флагами присоединились также активисты национальных организаций Татарского общественного центра и Башкирского правозащитного движения «Кукбуре». На митинге большинство ораторов призвало сделать все, чтобы 4 марта не отдать ни одного голоса Владимиру Путину. Выступает активист гражданской группы «Голос Уфы» Кирилл Михайлов.
Власти делают все, чтобы протащить Путина на третий срок. Каждый из нас должен сделать все, чтобы не допустить повторения позора 4 декабря.
Одновременно провели свой митинг в Уфе и сторонники Владимира Путина. Этот митинг, прошедший перед Дворцом культуры машиностроителей, анонсировался как стихийный, организованный по инициативе рабочей молодежи и сугубо добровольный. Однако еще накануне в местную благосферу просочились сведения, что на митинг будут доставляться в принудительном порядке работники бюджетных организаций из районов Башкирии. От 50 до 100 человек с каждого района. После митинга, который собрал по оценкам единороссов более 5000 человек, некоторые его участники предали гласности факты принудительного завоза бюджетников, назвали сумму вознаграждения за участие в митинге, которая составила от 400 до 500 рублей, либо измерялась в дополнительных отгулах.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Уфе Артур Асафьев. Протестное движение в России пока не идет на спад. Увеличивается число желающих работать наблюдателями на выборах, что снижает шансы Владимира Путина на честную победу в первом туре президентских выборов. Но Кремль не снял задачу получить большинство голосов за Владимира Путина 4 марта. На это нацелены губернаторы, идет увольнение нелояльных председателей избиркомов, машина фальсификации не демонтирована, а лишь укреплена. От итога этого противостояния зависит результат голосования 4 марта, а с ним и политический тренд России. А что в провинции? Закона о выборах глав регионов так и нет. Кремль продолжает тасовать свою колоду. Губернатором Архангельской области назначен никому неизвестный менеджер-судостроитель Игорь Орлов, ставленник руководства госкорпорации Ростехнологии. Демонстративным стало назначение главы Волгоградской области. Сергей Баженов ранее был мэром Астрахани. Фальсификации выборов в Астрахани проводили с помощью мафии. Бандиты выгоняли наблюдателей с участков, а подкупленная полиция на жалобы не реагировала. И вот депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Баженов занял пост главы Волгоградской области, рассказывает Оксана Загребнева.
На минувшей неделе бывший мэр Астрахани Сергей Баженов официально вступил в должность губернатора Волгоградской области. Его кандидатура была предложена на рассмотрение депутатам областной думы 2 февраля. Члены фракции КПРФ бойкотировали заседание Волгоградской облдумы, говорит лидер фракции коммунистов Николай Паршин.
Как только Путин отменил всенародные выборы губернатора, наша партия последовательно требовала их восстановления. Как только нынешний президент внес законопроект в Государственную Думу, мы считаем, что эти выборы в первую очередь должны были пройти в Волгоградской области. А мы считаем, что не надо торопиться, надо подождать, когда будет принят закон, и дать возможность жителям Волгоградской области избрать губернатора. Вот почему именно фракция КПРФ повела себя так и бойкотировала заседание Думы.
Завершая свою мысль, Паршин отметил, что касается личности Баженова, мы против него ничего не имеем. Если решит выставить свою кандидатуру на выборы, ради бога, но пусть его выберет народ. В том, что областной парламент утвердит Сергея Баженова, сомнений не было, поскольку большинство депутатов, 27 из 38, состоят во фракции «Единой России». В качестве альтернативных кандидатов Дмитрию Медведеву формально были представлены член Совета Федерации Владимир Плотников и главный федеральный инспектор Волгоградской области Дмитрий Сафонов. Заседание, как и ожидалось, прошло без сюрпризов. 31 депутат из 38 проголосовали за кандидатуру Баженова. Один воздержался. Единственным сюрпризом накануне голосования по кандидатуре Сергея Баженова стало обращение к депутатам областной думы, ректора ВЛГТУ, академика РАН Ивана Новакова. Ректор политеха входит в народный штаб общественной поддержки Владимира Путина. Он призвал парламентариев не торопиться с назначением Сергея Баженова в связи с тем, что на него имеется многочисленный компромат и негативные мнения астраханских депутатов. Академик Новаков также предложил обсудить кандидатуру главы регионального управления ФСБ Сергея Кокорина, назвав его человеком высочайшей порядочности и принципиальным. деятельности. Некоторые эксперты увидели за письмом Ивана Новакова интригу следственных органов, которые уже давно находятся в состоянии противоборства с Баженовым. Однако доктор социологических наук Михаил Анипкин считает, что письмо – это личная инициатива Новакова.
Все-таки это личная позиция Ивана Александровича Новакова. Но в этом письме, что несколько смущает, Иван Александрович в своем письме говорит о том, что кандидатура Баженова может расколоть региональную элиту. Но аргументация-то какая, что не надо рассматривать скоропалительно эту кандидатуру. Не потому, что вот это может плохо сказаться на формировании здорового политического климата в Волгоградской области, на консолидации элит, вообще на решении региональных проблем. Основание это другое, что это может плохо сказаться на голосовании за Владимира Путина на грядущих президентских выборах. Сам факт появления этого письма говорит о том, что региональные элиты затаили некую злобу на федеральное правительство в отношении тех реформ вертикали власти, которые стали осуществляться с начала 2000 года. То есть отмена прямых выборов губернаторов не просто отодвинули региональные элиты от влияния на федеральные процессы, но и во многом на влияние на региональные процессы.
Пару дней спустя о письме вспоминали только политологи и журналисты, а сам академик РАН Иван Новаков от комментариев отказывался. Что касается кадровых перестановок, то с приездом Сергея Баженова своих постов лишились не только ряд чиновников в обладминистрации, но и в мэрии Волгограда. В частности, свое кресло освободил вице-мэр Игорь Пикалов, который ранее был правой рукой экс-губернатора Волгоградской области Анатолия Бравко. Теперь курировать хозяйственные вопросы в Волгограде, ЖКХ и ТЭК будет один из самых популярных влиятельных политиков и бизнесменов Руслан Шарифов. Волгоградскую областную администрацию покинул вице-губернатор по информационной политике Олег Матвеевичев, политтехнолог, снискавший скандальную славу борца с несогласными, а также первый вице-губернатор Волгоградской области Александр Меркулов и председатель комитета по строительству Екатерина Белоконь. Рядом с новым губернатором нашлось место бывшему мэру Волгограда Роману Гребенникову, которого Анатолий Бравко со скандалом отстранил от управления городом. Гребенников стал советником Сергея Баженова. Новый губернатор Сергей Баженов пообещал волгоградцам вернуть право избирать мэра.
Из Волгограда сообщала Оксана Загребнева. Томский губернатор Виктор Крыс дорабатывает последние дни. Уже объявлены кандидаты Кремля на пост руководителя Томской области, рассказывает корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
Консультации по кандидатурам на пост томского губернатора в руководстве «Единой России» проходили тайно. Из списка, который в итоге появился, самой неожиданной фигурой оказался Сергей Жвачкин, гендиректор «Газпром Трансгаз Краснодар». До 2004 года Жвачкин работал в Томске, был областным депутатом и возглавлял компанию «Восток Газпром». Но с тех пор, как он переехал в Краснодар, о нем в регионе успели подзабыть. Сергей Жвачкин хоть и неожиданный кандидат, но в то же время довольно предсказуемый, говорит политический обозреватель томской медиагруппы Андрей Соколов.
В нефтегазовом регионе, наверное, в общем, ожидаемо, что представители нефтегазового лобби попытаются продвинуть на место губернатора своего человека. Одним из видных игроков сейчас вот при вот этом кулуарном дележе этого кресла губернаторского является Игорь Сечин. Из трех оставшихся кандидатур больше всего на место ставленника Сечина подходит как раз Сергей Жвачкин. Он газовик, человек с опытом, человек с авторитетом в этой сфере. И, скорее всего, это, наверное, сечинский человек. Так же, как про Ильиных, можно сказать, что, скорее всего, его как раз продвигает Вячеслав Володин, куратор «Единой России».
Лидер томских единороссов Сергей Ильиных оказался самым предсказуемым кандидатом на губернаторское кресло. Успешный карьерный чиновник за 4 года добрался с поста главы Асиновского района до кресла первого вице-губернатора, откуда весной прошлого года ушел на пост спикера Томской городской думы, по общему мнению, на время. Глава Томского отделения партии власти Сергей Ильиных не скрывал своих губернаторских амбиций.
Вы хотели бы стать губернатором, если Виктор Крес уйдет в 2012 году?
Если на это будет поддержка.
Да, нет?
Да.
Если назначение состоится, то 37-летний Сергей Ильиных станет одним из самых молодых глав регионов. Но шансов у Ильиных мало, считает политический обозреватель ТМГ Андрей Соколов.
В силу того, что он очень молод и очень стремительно делал карьеру, у него шансы невелики по той простой причине, что Ильиных, как мне кажется, не поддержит значительную часть представителей местной экономической элиты. Для них это человек не очень известный. Известно, что при его руководстве внутри Томской «Единой России» ни одна неоднократно происходили такие, пусть не явные, но довольно значительные конфликты, когда представители крупного местного бизнеса пытались продвигать свои интересы и наталкивались на сопротивление Сергея Ильиных. И я думаю, что если он станет победителем в этой гонке, то неизбежно в Томске грядет и передел собственности, и серьезные конфликты в экономической сфере.
По мнению Соколова, кандидатура ректора Петра Чубика, в прошлом заместителя губернатора, для Томской области была бы самой оптимальной. В тройке соискателей Петр Чубик олицетворяет науку и инновации.
Для Томской области, той парадигме развития, которая сейчас заложена, наверное, все-таки более логичным был бы Петр Чубик, учитывая, что он представляет вузовское сообщество, он может вполне подхватить идею с развитием инновационного центра в Томске, учитывая, что именно при его руководстве политехнический выбился в лидеры инновационного развития и создал там целый ряд инновационных предприятий, которых там просто не было до него. С другой стороны, у него и аппаратный вес имеется. Но мне кажется, что у Чубика меньше всего шансов.
Лидеры оппозиционных фракций в Томской законодательной думе в один голос говорят, что не поддержат ни одну из предложенных «Единой России» кандидатур. Алексей Федоров, лидер томских коммунистов.
У них чувствуется дефицит кадров. То есть прежнее руководство области, оно просто зачистило всех перспективных, грамотных людей, которые могли бы сегодня спокойно, ну, то есть при общем одобрении так, большинства населения Томской области, воспринято бы быть как губернатор. Компартия ни одну из кандидатур, предложенную от «Единой России», поддерживать не будет.
Лидер Томской «Справедливой России» Галина Немцева говорит, что сам факт кулуарной борьбы за губернаторское кресло считает неприемлемым. А потому ни одна из кандидатур «Справедливую Россию» в Томске не устраивает.
Слухи о том, что идет борьба между Сечиным и Володиным, когда нам предъявили 3 кандидатуры, как бы они оправдались. Действительно, борьба идет внутри властных кабинетов. Мнение людей не учитывается абсолютно. Фракция «Справедливая Россия» будет голосовать против любой из этих кандидатур, которые предложит президент.
Сомнительной считает нынешнюю процедуру выбора кандидатур на губернаторское кресло и бывший спикер, ныне депутат Законодательной думы Томской области, Борис Мальцев.
Все в секрете, все в тайне. Что-то там кто-то переставляет. Ну, мне стыдно. В демократической стране занимаются какие-то кланы, рвутся. За нас с вами. Мы должны помешать, а победить там какой-то клан. Самый лучший вариант, я считаю, это прямые, это выборы. Выборы должны быть обязательно. Честные выборы, конечно.
Из 3 кандидатов, предложенных президенту, самый вероятный на пост губернатора в Томске называют Сергея Жвачкина. К этому мнению склоняется и политобозреватель Томской медиагруппы Андрей Соколов.
Все зависит от того, какое лобби сыграет в Москве наиболее весомую роль. Скорее всего, нефтегазовое лобби окажется сильнее. И, наверное, кандидатом, которого внесут на рассмотрение президента, будет все-таки Сергей Жвачкин. Когда он работал в Томской области, он был, в общем, вполне такой демократичный, приятный, интересный человек, но тогда так было принято. Каков он сейчас, спустя 8 лет, сказать сложно. Никто в Томске его не видел давно. Сохранились ли у него персональные связи? Ну, наверное, какие-то сохранились, но, скорее всего, ему все равно придется заново отстраивать всю систему, которая вот уже выстроена при кресе.
Все 3 претендента на губернаторское кресло пока хранят молчание и от каких-либо комментариев воздерживаются. Действующий губернатор Томской области Виктор Крес назвал всех 3 достойными людьми, хотя не раз подчеркивал, что хотел бы, чтобы ему на смену пришел кто-то из его команды. Срок полномочий Виктора Креса истекает в марте. К этому времени станет понятно, учтут ли премьер и президент мнение уходящего руководителя. В любом случае, кто бы ни стал губернатором, Томскую область ждут перемены. Губернаторский пост покидает человек, более 20 лет возглавлявший регион.
Из Томска сообщала корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина. После отставки президента Муртазы Рахимова новые власти Башкирии обещали региону новую жизнь. Что происходит в Башкирии перед выборами местного самоуправления? Репортаж Артура Асафьева.
Основные политические баталии в январе развернулись вокруг назначения нового мэра Уфы. По республиканскому законодательству сити-менеджеры назначаются на сессиях местных советов по результатам прохождения конкурса. В декабре прошлого года свой пост освободил многолетний мэр Уфы Павел Качкаев, избранный в Госдуму по спискам «Единой России». Декабрьская сессия Уфимского горсовета назначила исполняющим обязанности главы городской администрации Ерика Елалова, бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства республики. Очередная сессия Уфимского горсовета должна была выслушать выслушать всех претендентов на пост мэра и принять решение о назначении. Неожиданно на трибуну сессии взошел местный оппозиционер Роберт Загреев, потребовавший отложить назначение мэра и ввести в республике прямые выборы глав администраций. Сидевшие в зале депутаты и чиновники устроили Загрееву обструкцию. Микрофон на трибуне был отключен, после чего сотрудники службы безопасности мэрии стащили оппозиционера с трибуны, вынесли на руках из зала и передали полиции. Вот что рассказал об этом сам Роберт Загреев.
Я и не собирался устраивать никакого скандала. Моя задача состояла в том, чтобы убедить депутатов нынешнего созыва потерпеть месяц и передать вопрос о назначении нового главы на плечи уже нового состава депутатов Горсовета, который был избран 4 марта.
На сессии главой администрации Уфы вполне ожидаемо был назначен Ирик Елалов, чью кандидатуру активно лоббировала администрация башкирского президента. Через день после инцидента башкирское отделение партии «Яблоко» официально потребовало от президента и парламента республики в течение весенней сессии разработать и принять законопроекты, обеспечивающие введение в регионе прямых выборов глав местных администраций. Выборы депутатов городских советов пройдут в Башкирии одновременно с президентскими 4 марта. В 7 городах, в том числе в Уфе, половина депутатов будет избираться по партийным спискам. Фарита Юсупова, кандидата в горсовет от «Справедливой России», работника одного из муниципальных предприятий Уфы, заставляет уволиться собственное руководство, недовольное его выдвижением.
Директор вызывает кабинет, стучив кулаком в стол, говорит: на каком основании, без моего согласия, без согласия городских властей ты зарегистрировался? Или, говорит, забираешь заявление обратно, или ты останешься без работы. Услышав этот ответ, я директору Стороженко Олегу Валерьевичу, я говорю: есть Конституция Российской Федерации, есть Конституция Республики Башкортостан и законы о выборах. Человек может избираться и быть избранным. Услышав мой ответ, директор говорит: Конституция не для тебя, не для народа, засунь в одно место.
Вообще, надо отметить, что уфимские эсеры этой зимой оказались главными политическими противниками единороссов и стоящих за последними городских властей в борьбе за депутатские кресла в горсовете. Кандидаты и юристы «Справедливой России» обжалуют буквально каждый спорный шаг и городской избирательной комиссии, и всех своих основных конкурентов. Настоящий скандал разразился в уфимском горсберкоме 31 января. В комиссию явилось более десятка кандидатов от «Справедливой России». Кандидаты потребовали допустить их к регистрационным документам конкурентов, рассказывая кандидат от «Справедливой России» Разиф Абдуллин.
Члены избирательной комиссии стали грудью, они заперлись изнутри и не пускали. Несмотря на то, что была приглашена полиция, мы позвонили в дежурную часть, пригласили следственную группу, чтобы разобрались в ситуации, почему нам документы не дают. Где-то часа полтора-два вот это вот противостояние продолжалось. В конце концов зашел человек в форме и сказал, что поступил звонок о том, что в городской избирательной комиссии якобы заложено взрывное устройство. И в связи с этим он попросил всех покинуть помещение. Таким образом был найден способ, чтобы кандидатам под любым предлогом не дать возможность познакомиться с избирательной документацией.
Кандидатам пришлось выйти на улицу, где они увидели кордоны полиции, пожарные машины, автомобили скорой помощи и кинологов с собаками. Позднее сообщение о бомбе было довольно неуклюже дезавуировано пресс-службой башкирского МВД. Происходившее в здании было объявлено плановыми учениями.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Уфе Артур Асафьев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Организаторы акции «За честные выборы», прошедшие в Москве 4 февраля, могут быть привлечены к административной ответственности за то, что акция началась раньше согласованного с властями времени. Им грозит штраф. В Москве сегодня прошло первое заседание круглого стола 12 декабря. Сайт «Радио Свобода» вел прямую трансляцию этого мероприятия. Премьер-министр России Владимир Путин в ходе встречи в подмосковной резиденции Новогорёва с политологами заявил, что в стране нет политических заключенных. Мосгорсуд отменил решение Кунцевского районного суда и признал незаконным удаление с избирательного участка члена комиссии с правом совещательного голоса от партии «Яблоко» Аслана Арцуева. Президент Соединенных Штатов Барак Обама подписал исполнительный приказ о введении новых санкций против Ирана. Замораживаются все авуары Центробанка Ирана, находящиеся под американским контролем, включая иностранные филиалы банков США. Франция и Германия призвали Грецию выполнить взятые на себя обязательства по введению мер жесткой экономии, что является условием получения страной очередного транша международной финансовой помощи. В Сирии силы безопасности провели в понедельник новые рейды в нескольких городах. В Хомсе погибли не менее 17 человек. Есть жертвы в городах Алеппо, Забадани и в столице страны Дамаске. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил о невозможности вести мирные переговоры с палестинским правительством, в котором будут участвовать представители Хамас.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Команда кандидата в президенты Владимира Путина на нынешнем этапе политической борьбы попыталась противопоставить митингам против власти митинги за власть. Менеджмент зависимых от Кремля государственных и псевдочастных компаний поставляет на эти спектакли в качестве массовки служащих и рабочих. Розыгрыш этой комбинации начался с Урала, из города Нижнего Тагила, где и побывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Вокруг одного из участников шествия за честные выборы 4 февраля в Москве молодого человека по имени Антон толпились журналисты. Антон Глотов пришел на Калужскую площадь с внушительных размеров макетом танка на голове.
Путин не устраивает больше всего.
Вот если бы сюда приехал танк из Нижнего Тагила, вот была бы танковая битва.
Ну, или братание, может быть.
Таков был своеобразный ответ столичных протестующих на инициативу Народного фронта Нижнетагильского Уралвагонзавода. Тамошние активисты заявили о том, что приедут на митинг в поддержку Владимира Путина в Екатеринбург на танке Т-90С. Позднее от идеи танкового похода ее авторы отказались. Но у меня сомнений нет. Ей суждена долгая жизнь в устном народном творчестве в тех же анекдотах. Екатеринбургский политолог Константин Киселев к замыслу политтехнологов с Уралвагонзавода склонен относиться серьезно.
Все было очень серьезно. Это была действительно идея, которую хотели реализовать, и с этой идеей реально боролись. Кто за этим стоял, совершенно очевидно, что это были серьезные люди. Идея имела очень большую поддержку, и только вот всенародное возмущение смогло остановить то, что было. Сегодня кремлевская администрация очень четко взяла курс на разжигание социальной розни. Это видно по тому, каким образом характеризуются те люди, которые выходят на митинги. Это те, которым нечего делать, это бездельники, это хомячки, это офисный планктон там и так далее. А с другой стороны, оказывается, всяческая поддержка, понятно, что она проплачена, понятно, что за этим стоят там друзья Путина, тем людям, которые говорят, а вот мы рабочие, нам некогда, мы вот тут вот трудимся, а вот они там всякие разные такие. Ненависть, она разжигается абсолютно сознательно. Никто, видимо, не ожидал такого мощного возмущения, которое было не только со стороны оппозиции, но и со стороны тех здравомыслящих людей, которые поддерживают Путина. Трудом, по моей информации, удалось эту идею отбить, потому что прорабатывалась она на самом высшем уровне. Ситуация была накалена здесь, в городе, очень серьезно, потому что люди готовы были идти, невзирая ни на что, чуть ли не ложиться под этот танк. Были бы абсолютно точно достаточно серьезные столкновения. К счастью, не случилось.
Что на самом деле происходит в Нижнем Тагиле, городе металлургов, машиностроителей и химиков? Говорит коренной тагильчанин, гражданский активист и журналист Егор Бычков.
Наверное, как и у большинства жителей Тагила, главная ассоциация – это заводы, дым и тюрьмы. Здесь их очень много, в том числе здесь самая первая, появившаяся в Советском Союзе, специальная зона для осужденных сотрудников МВД. Всемирно известная зона номер 13.
Для главного научного сотрудника Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук Сергея Мошкина Нижний Тагил вот уже несколько лет объект социологических исследований.
Второй по величине город. Город с своей историей, которая идет с петровских, демидовских времен. Город, который является таким центром притяжения для северных территорий Свердловской области. В советское время тут было два вуза, театр. Ну, то есть такой культурный центр. И при этом это ассоциация с чем-то тяжелым. Вагоны, танки, Урал, опорный край державы. Мы работаем для страны. Край суровых людей с суровыми лицами. Вот он таковой, в общем-то, и есть. У Нижнего Тагила, по крайней мере, для массового российского зрителя, слушателя, как минимум было две ассоциации. Помните, интермедия Петросяна, самовывоз шпингалетов из Нижнего Тагила. А наша Раша внесла свою долю, Тагил рулит, и образ такого работяги на отдыхе. В представлении большинства россиян это где-то далеко, это где-то серо, тяжело. Наверное, так оно и есть.
У историка-краеведа Сергея Пудовкина свой взгляд на прошлое и настоящее родного города, одного из индустриальных центров Урала.
Уральской металлургии исполнилось 300 лет. 300 лет на Урале формируется рабочий класс, и никогда здесь не было преклонения перед властью, потому что на Урале народ всегда был самодостаточный. Первоначально это все киржатское население, которое ушло от царского режима в поисках более спокойной жизни. Люди пришли вольные создать какое-то государственное объединение, которое бы не зависело от московского царя, от московского лихаимства, от воевод-вздоимцев. Но это, конечно, не получилось, потому что власть государя всегда была тяжела. Вторая попытка была, мы знаем, сделана при Петре Первом, когда некоторые из воевод попытались отделить Сибирь от Москвы, за что были жестоко наказаны Петром Первым. Ну и гражданская война показала, было образовано и уральское правительство с приходом власти белых, и сибирское правительство. То есть традиции сепаратизма, они всегда были, потому что и Урал, и Сибирь понимают, что они намного меньше получают от центра, чем хотелось бы. А в основном все высасывается. И сейчас народ достаточно скептически относится к московским президентам, в частности Владимиру Владимировичу Путину. И в основном, конечно, такие идут пиар-акции руководства предприятий. Это не инициатива рабочих. В принципе, как и 100 и 200 лет назад, основная доля капитала, как в свое время Демидовыми, так и нынешними олигархами, все вывозится за рубеж. И рабочий, тагильский рабочий, уральский рабочий, он получает малую толику того, что ему причитается, которую, в принципе, не хватает на достойное житье.
Не надо Нижний Тагил ставить на одну доску с Мордовией или республиками Северного Кавказа. Настроения здесь совсем другие, говорит журналист Егор Бычков.
Свердловская область вошла в десятку регионов страны с наихудшим результатом для «Единой России». Сами сотрудники УВЗ голосовали за кого угодно, только не за «Единую Россию». Есть достаточно свидетельств того, каким образом собираются все эти митинги, все эти комитеты в поддержку Путина. Реальные рабочие к этому никакого отношения не имеют. Сотрудников заставляли идти на эти митинги, вплоть до лишения премии, вплоть до увольнения. Их заставляли там присутствовать. Или никто бы просто так по доброй воле ни на какие митинги за Путина не пошел бы и не пойдет никогда.
На тщательно охраняемую территорию Уралвагонзавода, а она, говорят, самая большая в Европе среди промышленных предприятий, чужаку так просто не попасть. Но с помощью местных журналистов удалось напроситься в гости к одному из ветеранов завода, человеку общительному и активному. Виктор выражений не выбирает.
Вот просто какая-то кучка людей, довольная жизнью, и они будут выступать за «Единую Россию». Люди сидят, кушают и нецензурно выражаются насчет этого Холмански. Он обидел город всех. Понимаешь, он выступает от лица рабочих, никто его не поддерживает. Руководство там, 100, 200, ну 300 человек. Ну нельзя говорить, да меня поддерживают все рабочие. Это просто смех. А его заметили. Вот для меня этот человек, лично для меня, вот он просто разжигает гражданскую войну, понимаете? А для власти он хороший, для власти это шестерка. Шестерка, которая готова на все. Вот дай этой шестерке автомат, доверь этому падле танк, и он пойдет нас давить. Ну чтобы я пошел даже угрожать ему за его мнение, для меня это дико. И когда вот он выступает в поддержку власти, он не хочет возвращаться в 90-е. А где он был, когда были 90-е? Что он делал в 90-е годы? Против власти выступать страшно, понимаешь? Ты ничего, никаких дивидендов не получишь. Ну, мне за державу обидно. Вот я помню, я хорошо помню, Путин пришел, сразу создал коррупционный комитет. Знаешь, я представляю картину, как Путин с Медведем борется. Залезут на Кремлевскую башню, возьмут бинокль и ищут, где же она коррупция, понял? Где? И никак не могут ее найти. Ты начни с себя, начни со своей администрации, начни со своих миллиардеров. Вот столько мы денег выделили, 50% у нас разворовали. И ты их не можешь найти. Так зачем мне такой президент, если он говорит, у нас триллион разворовывается, и я ничего не могу сделать? То зачем мне тогда нужен? Ты хозяин страны.
Игорь Холманских, напомню, это начальник сборочного цеха «Уралвагонзавода». Тот самый, который на прямой линии сказал Владимиру Путину, что, мол, рабочий класс за него. И если надо, пролетарии Урала явятся в столицу и покажут, где раки зимуют всяким там интеллигентам с Болотной. Председатель совета директоров «Уралвагонзавода» Евгений Школов, служивший с Владимиром Путиным в резидентуре КГБ в Германии, и гендиректор Алексиенко на антиоранжевых митингах не светятся. Руководители предприятия находятся за кулисами этого самодеятельного пролетарского театра и решают свои задачи, рассказывает доктор политических наук Сергей Мошкин.
Танки сегодня не нужны. Восток их не покупает. Госзаказы на танки нет. Они зарабатывают сегодня в основном на производстве вагонов. Эти вагоны гораздо дороже, чем могли бы китайцы предложить, чем могли бы сделать на других заводах. Уралвагонзавод представлял из себя действительно один завод, очень большой, очень серьезный. Это было федеральное государственное унитарное предприятие. Его акционировали, 100% принадлежит государству. Но потом неожиданно акционерное общество под названием «Уралвагонзавод» стали откармливать, как рождественского гуся. И сегодня то, что мы называем УВЗ, это не просто один завод. 240 предприятий, крупнейших предприятий машиностроительного комплекса по всей стране. Ну так, для примера. Челябинский тракторный завод, «Уралтрансмаш». Все самоходки, которые сделают в стране, это «Уралтрансмаш». Он уже в составе холдинга. Омский танковый завод в составе холдинга. То есть начинает скачивать активы. Летом этого года на питерском форуме Медведев произносит фразу о том, что слишком у государства много активов, пора бы избавиться. Поручает Сечину сделать доклад о планах приватизации. И в этом докладе включен Уралвагонзавод на расширенную приватизацию. То есть часть активов перейдут в частные руки. Ребята сейчас откармливают, как гуся, этот завод, заводят туда активы, дают госзаказы для того, чтобы потом очень хорошо и жирно, удачно попилить. Самое выгодное, самое вкусное уйдет в частные руки, а государство останется, ну, неликвид. Например, то же самое танковое производство. Злые языки говорят, что во всех этих процессах есть личный интерес нашего будущего президента. Есть два предприятия, где бывает Путин очень часто. Это Магнитогорский металлургический комбинат и Уралвагонзавод. Пошла информация о том, что Уралвагонзавод готов купить и уже магнитку. Это не НТМК, это в 3-4 раза больше махина. Естественно, генеральный директор Сиенко, который вырос буквально на глазах крупнейшего руководителя, шутка ли, хозяйства 240 предприятий, просто лично обязан Путину своим взлетом, кому как не Сиенко помочь и опять же вот прогнуться.
Начальник сборочного цеха «Уралвагонзавода» Игорь Холманских добрую половину своего нашумевшего интервью «Интерфаксу», того самого, где он жаловался на то, что человека труда якобы называют быдлом, посвятил критике деятельности мэра Нижнего Тагила Валентины Исаевой. Между прочим, мэр тоже член партии «Единая Россия». «Исаева должна уйти из партии, за которую я голосую, и из власти», сказал «Интерфаксу» Холманских. Его соратник по рабочему комитету в поддержку Путина, начальник управления по социальной политике Уралвагонзавода Андрей Ленда, прокомментировал «Радио Свобода» это заявление Холманских предельно туманно.
Игорь Холманских, он высказал свое мнение, то есть и оно имеет право и место быть, и это мнение жителя и гражданина, да. А вот как дальше будут развиваться события, да, то есть зависит уже от того, какое решение примет сама партия. Инициатором партийного разбирательства может стать только сама партия. Если партия примет решение о том, что необходимо разобрать, то, ну, наверное, будет разобрано. Но это больше вопрос именно к самой партии, нежели к нам.
А все дело в том, что 4 марта одновременно с выборами президента в Нижнем Тагиле пройдут выборы в городскую думу. И громкие заявления, пиар-инициативы руководства Уралвагонзавода бьют сразу по двум целям, говорит общественный деятель и журналист Егор Бычков.
Уралвагонзавод зарабатывает себе политические очки тем, что они нападают на крайне непопулярного в городе мэра. Сейчас в Нижнем Тагиле развернулась борьба между двумя гигантами, между Уралвагонзаводом и НТМК, за места в городской думе и за кресло мэра. Мэр будет избираться в октябре этого года. И пока что на сегодняшний день представители Уралвагонзавода явно выигрывают в этой схватке. У нынешнего мэра Исаевой самый огромный в городе антирейтинг. И связано это прежде всего с тем, что она так и не смогла навести порядок в социальной сфере, в ЖКХ, не решила проблему с дорогами, снимала все надбавки, ну и плюс попало несколько неприятных историй, которые напрямую показали неэффективность ее руководства. Например, была программа «Тысяча дворов», по которой выделялись средства, чтобы во многих муниципалитетах привести в порядок дворы. В Тагиле эта программа была провалена. Была провалена программа «Строительство дорог». Тагильчане, недовольные качеством дорог, вышли на огромную акцию протеста на автопробег, где было порядка 500 машин и 2000 человек приняло в этом участие. После этого губернские власти выделили Тагилу 100 миллионов рублей, но госпожа Исаева даже их не смогла освоить. Освоила только 30 миллионов, которые там в снег вкладывались, а 70 миллионов пришлось вернуть. Все ключевые посты в администрации города с приходом Исаевой заняли сотрудники НТМК. Самым непопулярным решением Исаевой было отчуждение городского имущества в пользу НТМК в сумме 1 миллиард рублей, при том, что бюджет города 3,5 миллиарда. Уралвагонзавод начал платить налоги в Санкт-Петербурге именно во время правления Исаевой, из-за чего город потерял порядка 1,5 миллиарда рублей. Если 4 года назад бюджет города был 6 миллиардов, сейчас он до 4 миллиардов не дотягивает. Вот результат.
Почему бои местного значения так важны для Уралвагонзавода? У политолога Сергея Мошкина есть на этот счет версия.
Примерно год назад Уралвагонзавод стал выказывать свое желание поменять власть в городе. Причем радикально. В первую очередь это касалось состава городской думы. Выборы будут 4 марта одновременно с президентскими. И если сохранится институт прямых выборов, то в октябре, соответственно, выборы главы города. И они достаточно много для этого сделали, чтобы поменять власть. Тут и движение «Чистый город» на протяжении полугода было. Вагонка выставила практически по всему городу своих кандидатов, чего раньше никогда не было. Город разделен территориально на две части, и депутаты от вагонки всегда избирались на вагонке. С городской континентальной части, как я называю, никто бы там не стал избираться, потому что там человеку никогда не пройти, чужаку. Равно как человеку из вагонки никогда не избраться в остальной части города. Это два раза мира. И так было всегда, по крайней мере, вот в постсоветскую историю, так было всегда. И вдруг вагонка начинает действительно осуществлять экспансию. Более того, экспансия по партийным спискам, избирательная система смешанная. Вагонка, располагая серьезным финансовым ресурсом, справедливую Россию просто-напросто купила на корню. Точно так же вагонка проводила своих людей в комсписок, и там есть, по крайней мере, на первых двух позициях люди вагонки. С ЛДПР немножко получилась осечка. ЛДПР подали два списка избирательную комиссию. Комиссия решала, но в итоге решила, что список не тот, который был пролоббирован вагонкой. А зачем им это надо? Ведь это взять реально на себя ответственность за состояние городских дел. Я думаю, что в логике предстоящей приватизации этого распила предприятия, холдинг заинтересован, чтобы вот эта процедура дележки, распила, поглощения и так далее, чтобы она прошла как можно так безболезненно, в том числе в отношении с городскими властями. Когда начнется расширенная приватизация, очевидно, и опыт российский показывает это, предприятия начнут перерегистрироваться, выводиться, поступлений в местный бюджет будет очевидно меньше. Если Дума в лице депутатов и уж тем более глава там, с администрации, в здравом уме, они будут всячески противиться этому разделу и, предвидя вот эти возможные сопротивления со стороны местной власти, было принято решение получить большинство в Думе, доминировать просто-напросто в Думе, чтобы Дума покладисто принимала все задумки, которые идут на Уралвагонзаводе, а осенью поменять и главу.
Историк Сергей Пудовкин баллотируется в городскую думу Нижнего Тагила по списку КПРФ. «Битва промышленных гигантов приносит городу только вред», считает он.
Да интересы-то горожан на словах отстаивают все кандидаты. Но в данном-то случае команда прошлая, а это чисто евразовская команда. А Уралвагонзавод, он как-то остался на отшибе этого процесса. Вагонка, она вообще как отдельный город. В свое время даже наш мэр Валентина Павловна проговорила, что да, лучше бы Вагонка была каким-то отдельным городом, было бы меньше проблем. Уралвагонзавод, это они живут в каком-то особом мирке. У них там свои порядки. Отличается и поведение людей. То есть они даже Тагил-то как бы не рассматривают как свою какую-то малую родину. Вагонка, да, для них дом родной. Ну, надо нам быть вместе. А нас разъединяют. Мне-то обидно, что Тагил умирает. Сколько производств закрылось в нашем городе. Это и Высокогорский механический завод, и пищепром, и текстильная промышленность, и стройиндустрия. Более 100 тысяч населения потерял город. То есть, если мы в советское время, в 90-м году, говорили о том, что через несколько лет у нас будет полумиллионный город, то теперь у нас едва-едва 350 тысяч, даже уже, по-моему, меньше 338. Тот из того же начальства Уралвагонзаводского или Тагилстроевского, НТМКовского. Ведь все детей, в зависимости от тех денег, которые имеют, либо в Екатеринбург, либо в Москву, либо в Питер, но устроить, но только не в Тагиле, потому что получается, что здесь делать нечего.
А Егор Бычков надеется на приход третьей силы.
Два монополиста, у меня в политическом плане в Тагиле, они решают, как город будет развиваться, сколько у города будет денег и что с этого будет иметь каждое из этих предприятий. И на сегодняшний день в сфере малого и среднего бизнеса, который абсолютно в той же городской думе не представлен, все активнее и чаще поднимаются разговоры о том, что городу необходима какая-то третья сила, которая будет независима ни от НТМК, ни от УВЗ, будет работать реально для города. И я думаю, что мартовские выборы изменят нынешнюю ситуацию, и все-таки в городе появится третья сила. Представители малого и среднего бизнеса, представители культуры, интеллигенции. Но самое главное, что они никоим образом не связаны ни с НТМК и ни УВЗ, и не зависят от их решений. Люди, которые могут сказать «нет», как решением НТМК, так и решением ОВЗ.
Менее чем за неделю до пропутинского митинга в Екатеринбурге внезапно встрепенулись конкуренты Уралвагонзавода. О создании собственного комитета в поддержку кандидатов в президенты Владимира Путина объявили на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Бездельниками и болтунами, надо отметить, митингующих москвичей никто из выступавших на учредительном собрании комитета не заклеймил. А управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев даже выразился в том духе, что на заводе, и он знает это, есть люди разных политических взглядов. «Будем действовать убеждением», подытожил топ-менеджер Еврасхолдинга. Об идеях своих коллег с Уралвагонзавода, имеется в виду танковый поход прежде всего, молодежный лидер НТМК Артем Галкин отозвался так.
Идея с танком на митинге – это их инициатива, это, можно сказать, как атрибут, символ как бы нашей мощи, мощи Урала. Город Танкоград еще иногда называют вагонку. Но это их инициатива, я могу сказать то, что борьбы не, как сказать... Борьбы на политической арене может быть только джентльменская борьба. Я думаю, что никаких провокаций и всего остального в сторону не будет. Мы всегда действуем только правильными методами, без всякой провокации, без всяких. Мы действительно рабочий класс, который просто хочет стабильности в нашей стране. Поэтому мы собрались сегодня здесь, создали рабочий комитет по поддержке Владимира Владимировича. Мы знаем, что мы хотим, мы знаем, как это будет. Мы поддерживаем политический курс, который у нас идет в стране.
Но, как и на Уралвагонзаводе, на металлургическом комбинате тоже позаботились о том, чтобы на пропутинский митинг в Екатеринбург рабочие и служащие были отправлены. Выделили для этого бесплатный транспорт и горячее питание. А на днях уральские средства массовой информации сообщили, на основе рабочих комитетов в поддержку Владимира Путина, впервые появившихся на Уралвагонзаводе, будет, возможно, создана новая политическая партия. Политтехнологические игры вокруг человека труда не то, что не закончились, они только начинаются. О том, станет ли рабочий класс, в отличие от офисного планктона, в критический момент опорой Владимира Путина, размышляет ведущий специалист Центра социально-трудовых прав Петр Безюков.
В 2000-х
существовал такой тип договора, мы не проявляем политическую активность и меняем ее на материальное благополучие. Для определенной части общества этот договор уже разрушился. И вот эти вот протесты, они фактически вот подтверждение того, что договор перестал действовать. Действует ли этот договор в отношении работников? Тут ситуация сложная, потому что сказать вот рабочие, а вот они за Путина или нет, это очень разнообразная группа. Есть те, кто ничем не отличается по своей позиции от тех, кто выходил на Болотную и на Сахарова. Есть люди среди рабочих, которые остались вот в рамках этого договора. Они говорят, у меня есть работа, у меня есть зарплата, и мне больше ничего не надо, и прекратите раскачивать лодку. Есть такие люди, я не думаю, что их много. И, наконец, есть рабочие, которые в этот договор не входили, которые в обмен на свою политическую пассивность ничего, собственно говоря, не получили и в 2000-х. Потому что никуда не исчезли задержки заработной платы, никуда не исчезла, значит, жесткость начальства, увольнение в период кризиса. Они показывали, что их положение, этих людей, очень шаткое. То, что эти люди сейчас молчат, ну, они всегда молчали. Я думаю, что в ближайшее время вот этот массовый класс рабочих, а это действительно у нас по-прежнему массовый класс, он каким-то образом проявит свою позицию. Так было всегда. Так было в Польше. Там перемены начались тогда, когда выступили рабочие гданьских верфей. Так было в России в 89-м году, когда на съезде народных депутатов первым вошли в клинч демократы и агрессивно послушное большинство, выступили шахтеры по всей стране. И, собственно говоря, и начались все перемены. Посмотрим, как будут развиваться события, но сказать, что рабочий класс на стороне Путина, это, конечно, очень сильное преувеличение.
4 февраля в Нижнем Тагиле состоялись шествие и автопробег под лозунгами «За честные выборы ни одного голоса Путину». Автобусами на акцию никто рабочих не подвозил. В автопробеге, рассказал Егор Бычков, участвовала многотонная грузовая «Скания», обклеенная плакатами с лозунгами «Тагил рулит» и «Машина едет на деньги Госдепа».
В программе «Время политики» прозвучал репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева, побывавшего на Урале, в Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге. Как видим, тактика Кремля противопоставлять митинг митингу, а рабочий класс столичному креативному не слишком-то плодотворна. Те, кого загоняют поддерживать власть, голосуют против нее. Но Путин надеется, что его сторонники посчитают голоса так, как им надо. Поэтому так важен призыв митингов 4 февраля гражданам. Надо записывать наблюдателями на выборы от любого кандидата. Это позволит показать истинный рейтинг доверия к нынешней властной вертикали. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Автор и ведущий Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Георгий Саттаров поддерживает предложение ассоциации «Голос» по изменению...
Тем временем власти сообщают, что не справляются с растущим потоком сирийских...
Резкой критике на конференции подверглись Россия и Китай из-за их...
Андерс Беринг-Брейвик планировал теракты против крупнейших норвежских СМИ, считая их...
Должна быть предложена дорожная карта политических...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».